Вот хотелось бы и сегодняшний вечер наш, посвященный 125-летию со дня его рождения, провести не столько юбилейно, сколько в нашем возможном посильном общении с ним. Он когда-то на одной из последних своих встреч с труппой художественного театра сказал, вдруг, совершенно неожиданно: «Вы думаете, что когда я умру, я оставлю вас в покое? Не надейтесь». И это сбылось. Только расширился адрес, расширился круг тех людей, которые могут относить эти его слова к себе, к сегодняшней нашей жизни. Он нас продолжает волновать, будоражить, в чем-то укорять. Может быть, можно предположить, что за что-то и похвалил бы. Совсем не обязательно думать, что наши старики всегда только с укором и осуждением относились бы к тому, что мы пытаемся делать в искусстве. Но вот сбылись эти его слова, и расширился круг притяжения к нему, особенно в последние годы, после того, как появились в печати статьи его, собранные воедино, критические, исторические и всякие другие, записи, стенограммы его репетиций и, пожалуй, в особенности его письма. Вот этот вот двухтомник писем как-то особенно всколыхнул всю нашу театральную общественность. Так приходится слышать, что нету театра, в котором бы эти письма не возбуждали самых серьезных и взволнованных разговоров, обсуждений и вот притяжений. То, что он сделал, Владимир Иванович, хватило бы, я думаю, на несколько жизней. То, что он прожил как будто несколько жизней, это уже все о нем говорят, это стало почти трюизмом. Но нельзя этого не вспомнить и сейчас. Ведь если только подумать о том, что он сделал, что он совершил, создал, вложил в основы театрального искусства 20 века, то действительно надо признать, что одному человеку это вряд ли когда-нибудь удавалось. Ведь в его пьесах когда-то любили играть Ермолова, Федотова, Садовские, Ленской, Южин, Савина, Давыдов, Варламов. Его пьесы были одними из самых репертуарных в русском театре. Его критические статьи охватывали всю театральную жизнь десятилетий, и он был одним из самых уважаемых и чтимых театральных авторитетов и для актеров, и для зрителей. В его классе, в его школе выросли такие индивидуальности актеров, как Москвин, Книпер, Савицкая, Мейерхольд. Вот это была основная группа его учеников филармонии. Главное, все основное, что им создано, сделано, выношено, подарено своей стране, своему народу, это, конечно, связано с Московским художественным театром. Перечислять его заслуги, это значило бы занять здесь, вероятно, целый вечер. Это далеко бы завело. Но как не вспомнить того, что именно ему Антон Павлович Чехов подарил этот знаменитый золотой медальон, который хранится в музее МХАТа, с надписью «Ты дал моей чайке жизнь, спасибо». Это ему Максим Горький подарил экземпляр своей пьесы «На дне», после того, как она с триумфальным успехом прошла на сцене художественного театра в 1902 году, с надписью «Половиною успеха этой пьесы я обязан вашему уму и сердцу, товарищ». Да, но в 30-х годах, когда он поставил «Враги» Горького наряду с триумфальным успехом Щукина на сцене Вахтанговского театра в роли Егора Булычева, это было началом новой жизни горьковской драматургии на советской сцене. А когда в 40-м году он поставил «Три сестры» на сцене художественного театра, это было началом уже, я бы сказал, новой жизни в мировом театре, драматургии Антона Павловича Чехова. Настолько этот его спектакль был значителен, гармоничен, поэтичен и совершенен во всем своем ансамбле, во всей своей архитектонике. Но это он же потом принес, не потом, а до этого принес на сцену художественного театра романы Достоевского и Толстого, когда он поставил «Братьев Карамазовых», а потом «Воскресенье» и «Анну Каренину». Романы Достоевского и Толстого ставились и до художественного театра, до работы над ними Владимира Ивановича. Но он впервые создал на сцене их новое сценическое бытие, полнокровное, полноценное, захватывающее, с огромным влиянием на зрительские души. После его этих постановок трудно было исключить их влияние из того впечатления, которое производило перечитывание этих романов на читателей, этих гигантов нашей литературы. В союзе с Константином Сергеевичем Станиславским он воспитал по меньшей мере три поколения актерских плеяд. Я говорю в союзе со Станиславским, как бы проходно, а между тем этот союз – явление исторически уникальное, феноменальное, неповторимое, никогда нигде не бывшее, соединились в общем деле две огромных театральных индивидуальности, два гения, две творческих воли, самостоятельных, мощных, могущественных, ярчайших, для того, чтобы делать одно и то же художественное дело. Они что-то там договаривались о каком-то праве вето, когда они будут друг с другом не согласны. Их этот союз оказывался иногда взрывчатым до трагедийности. Он был не простым, а сверхсложным, и тем не менее к этому праву вето ни один из них никогда не привел. И они оба сохранили верность друг другу до конца. Владимир Иванович когда-то в одном из писем писал: «Эту нашу связь только смерть разорвет». И прибавлял: «Да и смерть не разорвет». А, кстати, у Леонида Мироновича Леонидова в дневнике я как-то прочел такую строчку. «Если Константин Сергеевич кого-нибудь и любит, то это только Владимира Ивановича». Ну, надо знать гиперболизм Леонида Мироновича, но что-то в этом есть. А письма, наполненные любовью, признанием величайшим, благодарностью, преклонением даже, не рискну сказать, Владимир Иванович, вы, наверное, хорошо знаете. Так вот, этот великий союз не только не исключал, а предполагал разность их творческих индивидуальностей, величие каждого из них в отдельности. То, что если бы они были всегда во всем друг с другом согласны, они, вероятно, не были бы друг другу так нужны, так необходимы во все периоды их жизни. Даже тогда, когда между ними происходили действительно какие-то серьезные конфликты. Но они всегда касались сущности, частности, и никогда главного, никогда истоков, и никогда не касались целей того, что их объединяло. Великий был это строитель театра Владимир Иванович Немирович Данченко. Я всегда думаю, особенно вот читая его записные книжки, его письма, различные документы его жизни, как он соединял в себе то, что невмыслимо, казалось бы, соединить. Он же был первым идеологом этого театра, его кормчим, его идейным руководителем, и в то же время он был его в каждодневной своей работе первым чернорабочим, потому что не было области театральной жизни, которой бы он не касался, которая бы не входила в круг его интересов и забот. Он все в себе соединял. Все от того, что он называл лицом театра, и кончая судьбой, перспективой отдельного, даже еще совсем молодого, еще не очень заметного актера. Все, начиная от репертуара, и кончая деталями, этими мельчайшими колесиками организации театра. Но если подумать о том, в чем был его главный дар, в чем был его особенный талант, я всегда думаю о том, что он обладал какой-то поразительной способностью самоотдачи, самоотдачи творческой, самоотдачи, которая рождала ответы, выраставшие в создания, в творческие свершения. Он, как никто, умел в своем внутреннем мире соединять внутренний мир писателя, которого он ставил, которого он выбирал, которого он любил, с теми актерами, которые должны были его воплотить, с их мирами. Соединял он это в себе, в своей какой-то особенной стороной своей души. Вот Пушкин когда-то назвал нечто подобное откровением души. Я беру на себя смелость повторить это по отношению к Немировичу Данченко. То, что где-то в подспуде находится в произведении писателя-поэта, то, что дремлет иногда, как какая-то только возможность, как какая-то только потенциальная сила в природе актера, вот он умел это пробудить, угадать, вызвать на свет Божий и вметь в этом, в процессе этого таинства совместной работы, репетирования с актерами, что и было главным смыслом, главным содержанием его жизни, вот сделать из этого настоящее создание. О нем ходят разные легенды, но одна из них, по-моему, особенно несправедлива. Почему-то с некоторых пор стали говорить о том, что Владимир Иванович утверждал, что театр – это есть цепь компромиссов. Я слышал нечто подобное из его уст, но только это касалось всегда каких-то второстепенных дел, второстепенных вопросов, главным образом административно-хозяйственной жизни театра. Какие компромиссы могли быть у человека, который считал, что в искусстве художественного театра всякое не совсем то превращается тут, грозит превратиться тут же в совсем не то. Что все дело в этом тончайшем волоске правды, как он выражался. Это его слова. Какие компромиссы? Какие там компромиссы, если этот человек утверждал всегда, что ничего на сцене не может быть чересчур, если это верно? А что такое верно в его представлении? Ведь странно подумать, но ему иногда было мало, и он говорил об этом на репетициях актерам художественного театра, ему было мало мастерства художественного театра. Вот того, еще во главе с его стариками-основателями и с дивным поколением вторым, тех, кто пришел им на смену. Мало мастерства художественного театра. А что же еще? А вот я помню, как на репетициях он говорил Хмелеву: да, с мастерством все в порядке. Это величайшее, это тончайшее мастерство, то, что вы делаете. Но мне для вашего Тузенбаха не хватает ваших воспаленных глаз после этой бессонной ночи перед дуэлью. И тогда вы будете иметь право на эту мизансцену посреди сцены у суфлерской будки, когда вы прощаетесь с этими деревьями. А пока вы этих воспаленных глаз не наживете, никакое мастерство вам не поможет. Я помню, как Николай Павлович на это сердился, возражал, говорил, что вы сами утверждали, что без мастерства нельзя. Да, без мастерства нельзя, но этого мало. Все ему было, всего ему было мало всегда. И мастерства мало. Изощреннейшего, изящнейшего сценического поведения, из каких-то талантливых смыслов. Все мало, потому что всегда искал чего-то еще. В том вечном своем стремлении схватить жизнь окружающую и перенести ее на сцену, даже когда он ставил классическое произведение. Чего-то еще он всегда требовал, ждал и от себя, и от актеров. Он это иногда формулировал как мужественную простоту. Вот почему-то для театра, который всегда, столько лет, славился своей простотой, своей искренностью предельной, вот он в середине 30-х годов выдвинул этот девиз, этот тезис или этот лозунг, не знаю, назовите как хотите, мужественная простота. Вот не всякая простота была ему желательна, нужна и для него благословенна. Он знал, что бывает простота разная, бывает простота простота, серенькая, паутинная, будничная. Он ее презирал, он ее изгонял из себя. А вот простота совершенного создания, вот это то, к чему он взял актеров и к чему стремился сам, боясь при этом иногда собственных штампов, что актеры отлично в нем знали. Он сам себя называл максималистом и имел на это полное право, максималистом в искусстве. Но все же помнят эту знаменитую эту притчу про коврик, которую он сам любил повторять, и которая потом столько раз повторялась все во всевозможных книгах, сочинениях и разговорах о нем. Да, можно выстроить великолепное здание театра, можно сделать, пригласить замечательного художника, сделать отличные декорации, пригласить музыкантов, директор будет отличный, администрация, все будет замечательно, но это еще может быть не театр. А вот выйдут на площадь два актера, и если они талантливые, передача почему-то вот это последнее обстоятельство иногда опускается. Если они талантливые, то это уже театр, иногда театр. Какого могущества, какой силы. Да, он действительно был максималистом. Я помню, что бывали у него, то есть не помню, а знаю, что бывали у него так называемые эти интимные репетиции, когда, вызвав к себе в кабинет актера, он мог ему сказать, без свидетелей, в интимном разговоре, это потом уже передавал, что для того, чтобы сыграть вот эту роль, создать этот образ, создать вот этот новый мир, этот образ всегда был для него, сценический образ, всегда был для него каким-то микрокосмом, сложнейшим. Ему нужно только, он был очень деликатным человеком, нужно только немножко, чуть-чуть переродиться. Вот так. Я видел, с какими лицами, с какими глазами выходили актеры из его кабинета после этих его интимных репетиций. Это забыть нельзя. Вот видите, стоит только чуть-чуть поворошить вот эти его девизы, эти его слова, эти его требования и взлеты, чтобы оказаться в его магнитном поле невольно, чтобы захотеть оказаться в этом магическом кругу театра Немировича Данти. И мне бы хотелось, чтобы сегодня, в этот вечер, хоть что-то отсюда проскользнуло в наши воспоминания, в наши попытки донести его собственное слово в том или ином фрагменте или отрывке, без той музыки, которую вы сегодня услышите, во всем словом, чтобы был то, что он любил в театре, чтобы был, во-первых, праздник, а во-вторых, вот что-то от него самого. Позвольте мне. Позвольте мне вот под этим знаком открыть сегодняшний наш вечер, посвященный 125-летию со дня рождения Владимира Ивановича Немировича Данченко, и предоставить первое слово, мое было только вступительным, а вот первое слово одной из его любимых учениц, много с ним работавшей, сыгравшей под его руководством свои чудные молодые роли, Софье Станиславовне Пилявской. Что я знаю и, как мне кажется, должна рассказать об нашем уникальном учителе, чью путь мы чтим сегодня. Великий режиссер, великий педагог, величайший организатор, тончайшая интуиция и огромное знание жизни. При огромной требовательности Владимир Иванович обладал каким-то невероятным терпением. На репетиции он мог подолгу слушать актера, даже если он или она лепетали невнятное. Он старался понять, он поощрял, как бы соглашался. Потом он предлагал попробовать еще раз.
все незаметно переделывал. А у актера оставалось ощущение, что всего этого он добился сам. Его необыкновенная способность понять, чтобы помочь не только в театре, в работе, а и в жизни, очень часто безымянно, а сколько он выручал. И вот почему-то Владимир Иванович щадили меньше, чем Константин Сергеевич. Не потому, что он был более доступным, но нет. Он был более земным. Так, наверное. Поэтому. Владимир Иванович всегда смотрел вперед. Он всегда смотрел в перспективу. И вот в 43-м году, когда шла война, страшное время, Владимир Иванович обратился в правительство с просьбой о необходимости создания школы-студии при художественном театре. Именно потому, что он смотрел вперед. И последовал указ, и были отпущены очень большие государственные средства, и школа-студия была открыта, и два ее факультета, актерской и постановочной, а постановочному вообще не было аналога. Такого факультета не было в Союзе. Его создавал Иван Гремиславский, а после него его до последних своих возможностей вел Вадим Швырубович. А сейчас ведут его талантливые ученики. И вот эта школа-студия, два ее факультета, в этом месяце отпраздновали свое 40-летие. И этим мы обязаны Владимиру Ивановичу, его разорвили. Мне хочется привести примеры высочайшей его принципиальности и в работе, и в жизни. В середине 30-х годов, когда с огромным успехом прошла пьеса Корнейчука «Платон кречет», художественным театром была принята его же пьеса «Банкир». Состав исполнителей был очень большой. И из всех поколений работали с замечательным режиссером Василием Григорьевичем Сосновским и поэтапно сдавали Владимиру Ивановичу. И вот прошли уже генеральные, и были уже две генеральные на публике. Нас вызвали, как нам показалось, для замечаний Владимиру Ивановичу, а он нам сказал: благодарю всех за работу, но это пьеса не для художественного театра. Спектакль я снимаю. Вот так. В то время в театре не могло быть равнодушных. Были гиганты, были талантливые, были способные, были всякие. Но равнодушными никто не мог быть равнодушным, потому что учителя нации. Они могли быть гневными, они могли быть оскорбленными, они могли требовать от нас, ну, как нам казалось, до жестокости каких-то вещей, к которым они стремились. Но они никогда не были равнодушны к человеку, даже к самому маленькому. И вот пример. Примерно в то же время были вводные репетиции по пьесе Киршона «Чудесный сплав» для дублеров. Так как я была в составе дублеров, то была свидетельницей. Надо вам сказать, что у нас в театре был такой актер Иван Рыжов. Он был без рода, без племени. Принят он был по конкурсу, был очень способным, органичным необыкновенно. Владимир Иванович давал ему много работы, и вот, в частности, в этом спектакле он играл одну из центральных ролей. Мы заметили, что на репетиции Владимир Иванович как-то обходит его глазами, вроде его нет. Кончилась репетиция, и Владимир Иванович обрушился на него как-то очень строго. И чем дальше, тем строже. Мы перепугались. Мы знали сдержанный характер Владимира Ивановича. И разгневанный он ушел. А на следующий день опять та же репетиция. Пришел Владимир Иванович, поздоровался, и первое, что он спросил, а где Рыжов? Тот дрожащий, бледный, выпил. Ждал с конца, наверное, я не знаю, что можно им пережить в такие минуты. И вдруг мы услышали. Вчера я был введен в заблуждение и вас обидел. Прошу меня простить. Это Немирович Данченко, Ваня Сережов. Вот таким он был. Вспоминается мне сейчас репетиции кремлевских курантов. Конечно, на всех репетициях, которые делал Владимир Иванович, всегда присутствовали авторы. И Погодин Николай Федорович всегда был даже особое место у него. Да все тогдашние современные драматурги, а нынешние классики, они все всегда присутствовали на репетициях своих пьес и утверждали, что репетиции Владимира Ивановича являются для них лучшими университетами. Владимир Иванович мог убедить их переделать, переписать, перекроить, переставить сцены. Они подчинялись абсолютно во всем. И вот Владимир Иванович как-то попросил Погодина, чтобы он написал небольшую сцену, которая бы завершала взаимоотношения Рыбакова и Маши в кремлевских курантах, Ливанова и мои. А тот все не нес. И как-то один раз, придя на репетицию, Владимир Иванович увидел, что вот Николай Федорович сидит на обычном своем месте, и вдруг приказал пригласить буфетчика Прокофьева. Был у нас такой знаменитый, он даже описан у Михаила Афанасьевича Булгакова в театральном романе. Тот, конечно, явился, и Владимир Иванович ему сказал: «Алексей Александрович, прошу вас, приготовьте закуску, легкий обед, бутылку сухого вина, все это устройте в кабинете при ложе дирекции. Николай Федорович будет там работать, потому что мы его закроем на ключ». И так все и было. И сцена была написана. Вот таким вот был Владимир Иванович. Иногда было очень страшно. Я вспоминаю прогон половчанских садов Леонова. Прогон. И вдруг на моих словах я слышу: «Стоп! Господи, что такое? Ужас!» Владимир Иванович обращается к суфлеру Касаткину: «Алексей Иванович, прочтите фразу». Оказывается, я перед фразой сказала «А». Владимир Иванович тогда мне сказал: «Я остановил прогон, чтобы вы на всю жизнь запомнили, как важен точный утвержденный текст автора». И вот последний год его жизни. По роковой какой-то случайности последний спектакль, который выпускал Владимир Иванович, назывался «Последние дни» Булгакова. А последняя репетиция, на которой он был, была последней жертвой Островского. У меня в последних днях не шла роль. Сроки были довольно короткие. А близилась генеральная репетиция в дате спектакля Владимира Ивановича. Я была в отчаянии, конечно. Меня выручила Ольга Сергеевна Баксанская. Я была вызвана к Владимиру Ивановичу для беседы на квартиру. В течение 3 часов он говорил, играл. Показы Владимира Ивановича были очень редкими, но они были поражающими. Он вскрыл мне всю глубину пьесы. Великолепно зная женскую психологию, он рассказал мне все об этом живом человеке. Он выстроил железную логику чувств и действий. Через 2-3 дня была генеральная, и я почти не получила от него замечаний. Тогда я необыкновенно этим гордилась. И все гордилась тем, что Владимир Иванович стал называть меня по имени отчества. Это тоже было редко. Вы знаете, к Владимиру Ивановичу было неприменимо понятие старости. На 9-м десятилетии он казался нам здоровым и крепким. Но иногда видели мы его на репетиции в Сеточке. Ну, значит, немного простужен, скоро пройдет. И его сердечный 30 казался нам не страшным. И тем страшнее было известие о его конце. Я как сейчас помню, 24 мая, ночь у нас, гости. Очень что-то веселили. Михаил Михайлович Тарханов с Федей Михайловичем пели. Вы только подумайте, пели «Комнату Лизы» из «Пиковой дамы». И вот в разгар этой игры раздался звонок или стук, я уж не помню. Я открыла, дверь стоял белый Володя Канделаки и сказал: «Прекратите!» Скончался Владимир Иванович. Растерянный, смешение, не ждали. Когда его привезли в театр, лицо его было спокойным, как будто снял он тяжелую ношу и теперь отдыхает. Я плохо помню гражданскую панихиду, конечно, все было как должно, но была война, Москву еще бомбили, и, по-моему, я не ошибаюсь, в эти же сутки, в эту же ночь, 1 час ночи везли мы его в крематорий, это была его воля, везли на грузовике, и покойные Янсен, Раевский, мой муж Дорохин и я стояли по обе стороны и держали крышку. Очень дорога была неровной, машина буксовала, последний раз она остановилась в самых воротах. Вот как будто он не хотел въезжать в этот мертвый сад. Как мы оттуда добирались, я не помню, это не важно. Важным было наше сиротство и сознание того несчастья, которое на нас обрушилось. А еще через день при огромном стечении народа хоронили урну с его прахом в могилу его жены и друга Екатерины Николаевны, Немировича Данченко, на Новодевичьем, где по заказу Владимира Ивановича в 1938 или 1939 году был создан шадром великолепный его памятник. А над его урной только строгая плита, так он хотел. Я невольно повторю фразу, которую говорил Виталий Яковлевич. Она для него была, для Владимира Ивановича, очень характерна. Если вы думаете, что после моей смерти я оставлю вас в покое, ошибаетесь. Он и тут не ошибся. Наш великий учитель сцены. Вечная ему благодарность и слава.
Мы выбрали для сегодняшнего вечера несколько фрагментов из записи выступления Владимира Ивановича, из его книги, из его писем. Студенты школы-студии имени Немировича Данченко Екатерина Донец и Алексей Табасников прочтут сейчас некоторые из этих фрагментов.
Из прошлого. Труд театра. Вот что мы, люди театра, любили больше всего на свете. Труд упорный, настойчивый, многоликий, наполняющий все за кулисами сверху донизу, от колотников над сценой до люка под сценой. Труд актера над ролью. А что это значит? Это значит над самим собой, над своими данными, нервами, памятью, над своими привычками. Качалов как-то сказал, что для актера художественного театра каждая новая роль есть рождение нового человека. Труд мучительный, жертвенный, часто неблагодарный до отчаяния. И тем не менее труд, от которого актер, раз ему отдавшись, уже не захочет оторваться никогда в жизни, не променяет его ни на какой более спокойный. Если этого нет, не надо идти в театр. Вот что было в самом корне сближения между мною и Станиславским. Из речи, произнесенной на собрании МХАТ после премьеры Анны Карениной. Когда каждый член коллектива, младший ли рабочий на сцене или помощник парикмахера, все носят в себе чувствование художественного театра, чувствование ответственности за спектакль, когда это входит в жизнь каждого из них, тогда это настоящий коллектив. Я много раз говорил, что все мы, и режиссеры, и художники, и директор, существуем в театре только для того, чтобы в какие-то моменты Тарасова, ходя растерянной по сцене, говорила испуганной горничной, что мне делать, Аннушка, что мне делать? Вот для этих моментов, которые приносят на сцену актеры своим творчеством, для этих минут, составляющих зерно театра, для этого все мы существуем. Для этого существует здание театра, для этого существует побочное искусство, для этого существует вся администрация, вот для этих моментов. Они создают радость искусства. Но эта радость не могла бы быть такой полноценной, если бы все кругом не помогали этим вздохам настоящего артистического гения. Настоящего артистического творчества.
Из выступления на собрании труппы МХАТ в 1940 году. Не нужно бояться слова поэзия. Не нужно думать, что поэзия – это непременно лунный свет и фальшивая интонация. Не надо бояться слов подъем, пафос. Не нужно думать, что подъем, пафос – это значит непременно ложный внешний прием, внешний дипломационный. Какой путь к тому, чтобы актер мог нести на сцену весь свой громадный пафос и мастерство, будучи вместе с тем уверенным, что он остается на сцене живым человеком? Следует иметь в виду, что речь здесь идет вовсе не только о драме, о трагедии. В том-то и заключается громадная сила русского искусства, что оно может охватить поэтически самые будничные черты быта. «Мертвые души» называются поэмой. Почему же Гоголь назвал это произведение поэмой? Не только потому, что дело тут сводится к знаменитой тройке, не только поэтому, а потому что в мертвых душах, в огромном поэтическом подъеме, схвачены писателем-сатириком, окружавшие его жизнь. Когда я в мертвых душах вижу Тарханова, я вижу, что он весь в подъеме, его саботерик живой, настоящий, не натуралистический. Этот образ поднимается до какого-то большого охвата целой полосы русской жизни. Бывает, что я сержусь на Шевченко с кем-то Тархановым в горячем сердце, замечая, когда они где-то пересаливают. Но я отхожу и говорю, этот Градобоев, это Куроцлепова, образы настолько поднятые над жизнью, что они дают типы достойные поэзии. Без поэзии нет искусства. Если бы искусством занимались мелочи, если бы актерские индивидуальности были бы крохотными, не способные на яркую выразительную типизацию, вероятно, искусство таких актеров осталось бы на земле. А когда Москвин играет Епифодова или Апичкина, я уже не говорю о драме Мочалки в «Братьях Карамазовых» или о «Царе Федоре», Моя мысль поднимается до тех высот, для которых существует искусство. И здесь поэзией охватывается весь быть. Из письма Ольги Сергеевны Баксанской, секретарю дирекции МХАТ, 2 июня 1942 года из Тбилиси. Что публика не хочет слушать Чехова? Простите, не верю. Значит, не так подается Чехов, как надо. Может быть, сразу с открытия занавеса не так. Что-то неуловимое, но чрезвычайно важное. Что-то комментирующее все отличные актерские силы. Что-то, что составляет воздух, напоенный ароматом и от актеров, и от декорации, и от поворота круга на сцене, и от веры. Вот это что-то улетучивается и бас. Не дойдет ничего, кроме комического. Виноват театр, а не публика. Когда дух поэзии отлетает от кулис, от администрации, от выходов на сцену, отлетит от спектакля. В былое время я, представитель товарищества, сугубо заинтересованный материально, в таких случаях, когда пьеса, дело, начинала немедленно, хотя и мастерски, забалтываться, вдруг объявлял: «Не играл понедельником и вторником. Попробуйте посетить. Чем кончить?» Просто начнутся усиленные халтуры по понедельникам и вторникам.
Позвольте предоставить одной из самых любимых актрис Владимира Ивановича Немировича Данченко, участницы многих его спектаклей и постоянно упоминавшейся во всех его последних письмах в связи с его будущими планами Ангелине Осине Степановой.
Все мы сейчас пытаемся как-то нарисовать портрет Владимира Ивановича. Каждый из нас старается дополнить своим рассказом, чтобы он для вас стал близким, понятным, зримым и великим, каким он и был. Много уже было сказано, поэтому я хочу сказать то, что кажется мне для артиста вообще современного, и то тем, кем мы были в его руках, конечно, другие прошли большие годы, но все это осталось вечным, и к этому надо стремиться. Я хочу, рассказывая о репетициях Владимира Ивановича, рассказать то, что является, мне кажется, самым главным, что он пытался воспитать в актере, это желание пройти путь трудный для становления роли, глубины роли, и потом для того, чтобы умение это делать. В чем, как искал он эту глубину? Ну, помню, вот три сестры, я и Ирина. Ты сияешь. Ангелина, с чего улыбается? Она же вот именинница, мелко, мало, сияет. Что такое человек сияет? Это не улыбка. Нет. Ищите, что такое человек сияет, какие внутренние пружины, какие внутренние эмоции должны вы иметь, чтобы про вас могли сказать, что вы сияете. И вот много-много репетиций было вот на такое углубление роли. Не просто именинница, не просто девочка, которая желает работать, а вот человек, который сияет. Говорил, что не важны поступки, не важны слова, важно, о чем человек мечтает. Вот думайте об этом, о мечте. Тогда будет и поэтичность, тогда будет и глубина, тогда будет сиять. Помню, на репетициях трех сестер Сцена второго акта. Входит Вершинин с Машей. Алла Константиновна Тарасова, Балдуман. О чем вы думаете, Алла Константиновна? Владимир Иванович, ну, они же немножко влюблены уже друг в друга. Они гуляли, вот, ходили, снежная Москва, то есть снежный город, там разговаривали, там то-то, то-то. Нет. Она как вошла в дом, как увидела в передней фуражку мужа, она о муже думает, Алла Константиновна. Вот такой поворот. Вот что. И попробуйте вот думать о муже, а говорить вот этот текст. Вот какие пути сложные, трудные для актера предлагал он. И это было всегда. И к этому стремились мы с трудом. Но результаты были иногда совершенно неожиданные. Вот когда эта подспудная, какая-то третьеслойная жизнь образа поэтического, глубокого, недаром Владимир Иванович говорил, я коллекционирую крупные актерские индивидуальности. Вот чем я занимаюсь в МХАТе. Тогда, когда занимался с крупными актерскими индивидуальностями, он имел право требовать вот этой глубокой жизни, которая шла помимо текста, помимо физических действий, она все это освещала. Это вот именно то что-то, что-то, которое несколько раз повторяли все выступавшие, что он искал и в самом спектакле, и в каждом исполнителе. Да, несмотря на поиски этого, он был чрезвычайно строг и требователен к исполнению авторского текста. Уже говорилось об этом. Но еще он предлагал включить сюда и эпоху. Клавдия Николаевна Иланская, говорю, Ольга, о, прекрасная сестра моя. Ну, конечно, мы сейчас о ней говорим. А надо. Вот оправдайте. Вот войдите в ту эпоху, когда говорили о. Вот такие тоже сложные задачи давал он актерам. Это помимо того, что требовалась и пластика роли, это помимо того, что требовалось отношение к друг другу не теперешнее, а то, которое было в чеховское время. От этого какая-то деликатность, от этого скромность, от этого чуткость к друг другу. Вот все элементы, которые ему нужны были в спектакле, вот каждую репетицию он нам давал все новые и новые задания, вводя нас в чеховский спектакль. Да, работать было трудно. Я помню репетицию, которая послужила таким примером для нас, что после этого уже все стали очень бояться и уже иначе относиться к репетициям. Начали репетицию. Говорит актеру, вы что, хотите, чтобы я с вами повторял то, что мы делали вчера? Вы мне ничего не принесли. Я с вами не буду заниматься. У меня нет времени повторять вчерашнее. Пройдем эту сцену мимо, вымарим ее сейчас. Будем репетировать дальше. Не репетировать с Владимиром Ивановичем, это, понимаете, было, это катастрофично было, потому что на каждой репетиции она что-то давала. Если он отказался репетировать эту сцену, это было страшно для актера. А что такое вы мне должны приносить? Да, это вот то, что есть самое важное в работе актера. Это беспрерывная мысль о роли. Иногда вот он такие давал примеры, ну, мы были молоды и не очень так это все понимали, и даже иногда посмеивались. Потому что вот когда я мылся в душе, мне пришла в голову мысль, ну, что это он все рассказывает, как он моется. Да нет, он рассказывал о другом. Он рассказывал о том, что где бы он ни был, что бы он ни делал, а вот мысль о каждой роли, о каждом мгновении роли от этой сцены не покидает его, и она вот является вот в такой момент даже неподходящей. Вот, этого он требовал от нас. От этого репетиции были всегда для нас мучительны, но праздником. Потому что каждый из нас все-таки старался принести что-нибудь новое, чтобы Владимир Иванович может пригодиться для работы. Нет, не любил он споров. Нет. Я вот, собственно, Станислав сказал, что он очень выслушивал актеров. Не знаю. Я не замечала. Я, например, знаю, что вот он, например, так говорил. Вот начинает актер спорить. Спорит, останавливает Владимира Ивановича и говорит: ну что спорит, что разговаривать, покажите. Нет, я сейчас не готов. Ах, не готовы, тогда делайте, как я хочу. Тогда делайте по-моему, раз вы не готовы. Нет, покажите, что вы хотите. Я не готов. Все, разговор кончается. Значит, надо репетировать так, как Владимир Иванович приказал. Вот такие вот были у нас репетиционные. Что кажется мне еще очень важным, это, конечно, его отношение к театру и требования вот в этом смысле ко всем в театре. Ну, вы знаете, такой трагический случай у нас был. Замечательный актер был у нас, Грибков, бриллиант. Играл всегда маленькие роли, но потрясающий. И вот так что-то на него нашло в гастрольной поездке, сказал: да не буду я выходить в народных сценах, скажите мне. Владимир Иванович сказал: на 4 года из театра он был выгнан. 4 года Владимир Иванович не брал его в театр. Он нарушил ту дисциплину железную, которая говорит, что нет маленьких ролей, есть маленькие актеры, и будьте добры играть то, что предлагает вам театр. Сегодня вы в главной роли, а завтра вы выходите в народной сцене. Еще такой случай мне вспоминается. Борис Георгиевич Добронравов, замечательный наш актер, выручил театр. Заболел актер, он спешно сыграл какую-то роль, не помню какую, и очень хорошо. Пришел на другой день в театр, в буфет, артисты говорят: ну, Боря, молодец, сыграл замечательно. Иди к Владимиру Ивановичу и говори: прибавить тебе надо, знаешь, что, вот ты вырос как все. Ну, в общем, настропалили, он пошел к Владимиру Ивановичу. Приходит. Владимир Иванович говорит, стоит: да, здравствуйте, Борис Георгиевич. Вот я вчера сыграл. Спасибо. Выручил театр, да, спасибо, спасибо. Говорят, хорошо сыграл. Слышал, слышал. Вот, Владимир Иванович, говорят, мне надо зарплату прибавить. А у Владимира Ивановича была такая манера, он иногда так говорил: вот если мне... И останавливался. И так это было привычно на репетициях. И вот он так сказал: не знаю, сейчас мне вас выгнать из театра, или я остановился. И тут говорит, Борис говорит, я, говорит, повернулся и тихо вышел из кабинета. Вот на этом все и кончилось. Вот такие претензии даже от больших актеров Владимир Иванович пресекал. Я позволю себе прочесть одну фразу, которую написал Белинский, и которая, мне кажется, очень точно определяет то, что Владимир Иванович делал вообще в искусстве и с актерами, и с совсем при создании спектакля. Что он делал? Мне кажется, вот Белинский пишет так: действительность есть чистое золото, но не очищенное, в куче руды и земли. Искусство очищает золото действительности, перетопляют его в изящные формы. Вот этим Владимир Иванович занимался. Он говорил, чем больше талант, тем больше он нуждается в обработке. Если у актера, у певца очень большой голос, и он фальшивит, то это страшно. Маленький голос не так слышно, пройдет. А если большой и фальш слышно, поэтому большой талант нуждается в обработке. То есть, вот если тебе даны данные, обаяние, что является одним из элементов перестатейных для актера, если у тебя есть радость того, что ты переходишь через рампу со своими эмоциями, ты заразителен, то все это при большом таланте надо обрабатывать. Мне кажется, что вот очень часто актеры, которые начинают хорошо в силу того, что у них есть и талант, и обаяние, и заразительность, не останавливаются на этом. Нет. Оказывается, чем это больше заразительность и обаяние, тем больше обработки, по мнению Владимира Ивановича, она требует. Хочется мне еще рассказать, как Владимир Иванович очень хорошо понимал то, чего он хотел, достиг. И если кто-то этого не понимал, то он умел это очень спокойно отринуть. Помню, был такой случай. Мы сыграли «Три сестры». Сразу появились рецензии. Не как сейчас там через много времени, а сразу. Итак, рецензий 12, что ли, было. И одна из них была отрицательная. Владимир Иванович вызвал нас на какие-то свои замечания. Между прочим, замечания он делал очень ловко и хитро. Когда в театр приходил Константин Сергеевич, то вот такая дырочка была в занавесе, и там все говорят, он сидит на своем месте, белая голова, все уже, пришел. Владимир Иванович не появлялся в зрительном зале. Его кабинет был рядом со светительской. И вот он входил в зрительный зал, когда ему вздумается. То на первый акт придет, посмотрит, то на третий вдруг зайдет. Любого спектакля. И потом сыпется. Замечание, записку получаешь. Почему такая мизансцена? А это что такое? И пошло дело. Так вот, значит, одна рецензия была. Такая непринимающая спектакль. Но мы очень все, конечно, взволновались. Нас вот на такие замечания вызвали. Значит, Владимир Иванович уже был недоволен спектаклем. Что-то ему не понравилось. Мы пришли, но мы знали, что утром вот такая рецензия. Прочел он ее, что, какой он. Ну, какая-то пауза была, потом тот спросил, что вы читали вот сегодня? Он ответил так, да. Вот я был летом в нашем доме отдыха, это Пестовское водохранилище. Был чудный закат, такие уточки там плавали какие-то. Серебрился это самое закатом, золотилась, вернее, это вода. Очень было красиво, какие-то птицы еще последние пели в этом закате, но очень кусали комары. Неужели вы думаете, что я буду вспоминать Пестово и буду вспоминать комаров? И вот так он отнес к такой критике. Мне кажется, что если что-то будет меняться в театре, что-то, конечно, и мы другие стали, и даже другие стали мы, которые работали с ним, время идет. Не потому, что мы стареем, а просто жизнь другая совсем. Мне кажется, то, что сделано было им как режиссером, а режиссер, который говорит, что надо умереть в актере, режиссер, который радуется тому, что актер говорит, а я сделаю это сам, то есть радуется тому, как незаметно он подсказывал. При всем честолюбии, которое существует вообще в театральном мире, потому что вся наша деятельность, конечно, она призрачна, она, после нее ничего не остается. Только одни рассказы о постановках, одни рассказы о ролях. И если Владимир Иванович, зная хорошо природу театра и зная, что все исчезает, все меняется, и театр изменится, и театр может умереть, даже тот художественный театр, который он выпистывал, если он говорил такие слова, то мне кажется, что вот то, что он оставил нам, если мы говорим, как Станиславский, жизнь человеческого духа, но как? Какого духа? Духа высокого, духа глубинного, того человека, который вот апоэтизирован, поднят в искусстве на какую-то высоту обобщения большого человечества, человеческого, то, что всегда пронзительно, то, что заставляет как-то мурашки по спине. Вот этого он хотел. Я помню, вот он говорил, да, есть действительно театр существует для одной фразы. И я помню, как Борис Георгиевич Добронравов, играя Ваську Пепла в «На дне», спрашивал Луку: «Вор, скажи, Бог есть?» Я эту фразу на всю жизнь запомнила, потому что это был синтез поисков смысла жизни, который он спрашивал у этого странника. Вот такие глубинные, такие человеческие, всем нам понятные, но поднятые на какую-то большую художественную высоту, вот это он любил. Это кажется мне самым главным в том, что делал Владимир Иванович. Теперь я хочу вам сказать еще несколько слов вот о чем. Я была в Махарадзе, где открылся дом-музей и памятник Владимиру Ивановичу. Это большой подарок для нас всех. И для ВТО, потому что это совместно с правительством Грузии дело грузинское ВТО во главе с Додо Алексидзе. Я была там как раз на открытии памятника. Это небольшой городок, который находится довольно далеко от Тбилиси. Мы ехали целую ночь. Он 28 километров от побережья, уже ближе к Поти. Чудный маленький городишко, окруженный чайными плантациями. Там вот это самое... как раз чай, какие-то необыкновенные сорта, потому что грузин поругали за чай, они теперь какие-то новые сорта выводят, как раз там. Вот. И там, значит, дом очень оригинальной такой архитектуры, с башенкой. Жили там две семьи. Немирович и Данченко и Думбадзе. Значит, вы знаете, что Владимир Иванович, отец Владимира Ивановича был военный, а этот был чином выше военный Думбадзе. Пригласил семью Немировича жить. Он как бы был разделен на две части. Две семьи там жили. И вот сейчас, значит, там продолжали жить родственники Думбадзе. Мне рассказывал секретарь горком, который пришел. И я говорю, даже вначале так не очень сказал. Так сказал, что вот здесь жил такой великий человек. Так это им рассказал, обошел дом и ушел. И что же вы думаете? Вот какой необыкновенные люди оказались. Устроили там семейный совет, родовой дом, всю жизнь там прожили, предки там. Они посоветовались, потом пришли в горком сами и сказали, берите дом, давайте нам другой, раз великий человек жил, отдаем. Вот так, товарищи, чудно устроен дом этот, замечательно оборудованы те три комнаты, которые восстановлены. А там, где жили Думбадзе, сделан большой зрительный зал с эстрадой, белый, красивый, все это очень изящно сделано. Надо туда посылать экспонаты, он бедный этот музей, там мало всего еще. Ну, вот Алексидзе обещал, что они построят от ВТО там дом отдыха, на побережье, и тогда можно будет и отдыхать, и съездить, навестить Владимира Ивановича Немировича Даньшина.
В этом вечере принимает участие лауреат международных конкурсов, пианист Андрей Гаврилов. Он исполнит элегию Раненова. несколько писем Владимира Ивановича к актерам. Мы выбрали разные, разного времени, но объединенных одним, его любовью к актеру. Он когда-то и писал, и говорил про себя, что он всю жизнь был пришиблен любовью к актеру. Вот это и в письмах сказалось. Их прочтут студенты школы-студии имени Мировича Данченко, Константин Лавроненко и Александр Яцко.
Из письма Ольги Леонардовны Книпер-Чеховой от 17 июля 1902 года. Между прочим, вы пишете, что трусите, думая о сезоне, и презираете себя за эту трусость. Если вы хорошенько вдумаетесь в эту трусость, то увидите, что не только не должны презирать себя за нее, а наоборот, радоваться, что еще умеете трусить. Это не мелкая боязнь внешнего неуспеха, и в то же время это никак не отсутствие сил. Это просто глубоко в душе лежащее сознание громадности вашего дела. Это то беспокойство, которое возбуждается художественной атмосферой до тех пор, пока художник или не охвачен весь дотла художественным образом, или наоборот, как пока душа художника не опустела до того, что его уже ничто не может обеспокоить. В первом случае это бывает, когда художник уже действует, когда вы на сцене. Во втором, когда он привык уже мастерить, а не творить. Это тот трепет, без которого не может быть никакого самого крохотного создания. Все большие актеры трусили до глубокой старости. Самарин перед выходом на сцену всегда крестился, и руки у него были холодные. Акимова, помню, рассказывала мне, что у нее перед выходом всегда бывали спазмы в горле. Ермолова и Федотова и по сейчас трусят. И перед выходом, и дома у себя, когда думают о новой работе. А, например, Шостаковский, Южин уже не трусят. Ленский трусит, когда играет роль, которая его захватывает. Чаще трусит, как режиссер. А когда он совершенно спокоен, то виртуозничает на избитых приемах и ходит, закидывая ноги и показывая подошвы ботинок. И Тургенев робел до последних произведений. И Чехов робеет, сколько бы он ни старался обмануть своим видимым спокойствием. Не примите за остатки учительства. Просто думал о вас и захотелось вспомнившейся фразы. Письмо Борису Николаевичу Ливанову. 1940 года, после генеральной репетиции спектакля «Три сестры», в котором он играл роль Соленова. Новая, особенно для меня драгоценная черта на репетиции 17-го. Нет, Ливанов может, как художник, стать выше снобизма. Художник охватит его не только внешними красками, но и чувством гармонии. Он сумеет побороть какие-то почти несознаваемые стремления поддаться соблазну, на который тянет его легковесная слава. Он поймет не только умом, но и всем своим артистическим аппаратом красоту, которая тем глубже, тем долговечнее, тем сильнее внедряется в память зрителя, чем она менее осязательна, менее поддается легкому анализу и на минуты менее эффектна. Это не значит, что надо отказываться от яркости замысла и яркости выражения. Все остается в силе. Но вот Ливанов показывает, что он чувствует, где эта грань между истинной красотой и поддельной. Грань едва уловимая, но такая важная. Я был обрадован на всем спектакле. Владимир Немирович Данченко.
Из письма Василию Ивановичу Качалову. Август 23-го года, из Москвы в Нью-Йорк. Милый Василий Иванович, насчет Штокмана. Конечно, Константин Сергеевич играл его в полном совершенстве. Это самое высокое, что он делал в театральном искусстве, самое законченное и бесспорное. И все-таки легко себе представить прекрасное исполнение Штокмана другим артистам. И я продолжаю утверждать, что вы можете сыграть его и отлично, и скоро. Отчего я думаю, что отлично, и отчего я думаю, что скоро. Для Штокмана нужно крепко схватить зерно образа и горячо, безудержно, со всей искренностью отдаться ему. Все остальное или приложится, само придет, или второстепенно, в особенности для данной пьесы. По-актерски надо раз навсегда положить себе правило. Найти верное зерно и, найдя его, отдаваться ему со всей искренностью, со всем темпераментом, каким бы крайностям ни вел этот темперамент, в какие бы неожиданности ни заводил он. Надо быть Штокманом в своем актерском деле. Схватив зерно роли, беречь его от всяких компромиссов, безудержно нестись по пути самой пьесы. Для Штокмана это жизнь, ставящая разные условия для проявления правды и борьбы за нее. Так вы и сольетесь с ролью, так и проявится искренность. Отдаваться зерну, каким бы крайностям, резкостям, неожиданностям не привел темперамент. Как можно дольше вдумывайтесь в это. Никаких компромиссов. Ни мизансценических, ни характерности, ни вообще технических, ни нервов публики. Раз ваша актерская правда требует, чтобы вы тут кричали, кричите. Хохотали, хохочите. Говорили в публику, лезьте на нее. Катались по полу, катайтесь. Почему я думаю, что вы можете скоро сыграть роль? Потому что у вас за спиной есть Карена и Брандт, в особенности Карена. Герой пьесы Гамсона «У врат царства». Говоря грузинским анекдотом. Карена видал? Видал. Так ничего похожего. Однако Карена совершенно такой же энтузиаст, правда, как и Штокман, но Карена в книге, а Штокман в самой гуще жизни. Карена нужна бумага и лампа, а выйдя за ворота, он уже потеряется. А Штокман может весь день носиться по городу с этими глазами, плохо видящими окружающее, но отыскивающими то, что ежесекундно чувствуется от его правды. Вам нужно найти вот эту активность.
В заключение нашего вечера мы сейчас посмотрим небольшую кинохронику 28-го года. Это, к сожалению, единственное, что осталось в кино из снятого при жизни Владимира Ивановича. Фильм, конечно, несовершенный, но вы увидите там всем нам дорогие лица и увидите самого Владимира Ивановича. Это его приезд из Америки в 28-м году и встреча в театре.
Вы скажите, сколько он был в отсутствии? Это тогда понятно, почему так.
Он был несколько лет в отсутствии.
Ну, вот это самое главное.
А вот это белый.
А белый надо выбрать. Ой, вот. Еще хуже стало. Хуже стало.